теперь мне хотелось бы немного рассказать о себе. Давайте ненадолго отвлечемся от темы урока, и мы с супругой вам представимся, пока мы все еще перевариваем притчу о рыбке и обезьяне. Итак, меня зовут Дуэйн Элмер. Я преподаю в Международном университете Тринити, который находится недалеко от Чикаго, в штате Иллинойс, в США. Мы с супругой, которую я чуть позже представлю, ведем в университете занятия для докторантов по специальностям педагогика и образование, а также межкультурная коммуникация. Моя жена родилась в Зимбабве. Думаю, она сама расскажет вам об этом подробнее, когда займет это место. Так вот, она прожила в Зимбабве около 15-16 лет. Она билингв, говорит на местном языке, поскольку все ее друзья детства были зимбабвийцами, а мать и отец стояли у истоков миссионерского служения в этой стране. Когда моей супруге было 2 года, ее отец умер от брюшного тифа и малярии. Вовремя оказать ему медицинскую помощь не удалось. И так он ушел из жизни довольно рано, а мама после смерти мужа прожила еще около 40 лет, продолжая нести служение в тогда еще Родезии, Южной Родезии, а ныне Зимбабве. Что касается меня, то я вырос в сельской местности, в Южном Висконсине, примерно в 3 часах езды от Чикаго. Моими друзьями были фермерские дети, и мы вместе росли вдали от большого города. Хотя мой отец фермером не был, в отличие от родителей моих друзей. Мы оба получили высшее и богословское образование, а также много путешествовали по миру. Я побывал примерно в 80 странах. Как правило, это были рабочие поездки, например, с целью преподавания и так далее. В течение 4 лет я преподавал в ЮАР, даже 5, сначала 4 года, а потом еще год. Там же родились оба наших сына. Теперь у них уже свои дети, а у нас, соответственно, 4 внуков. Моя супруга была консультантом по детской выживаемости и медицинским вопросам на 3 континентах. В организации, которая называется World Relief, Всемирная помощь. Она много ездила по миру, и ее задача заключалась в том, чтобы обеспечивать необходимые условия для жизни детям в возрасте до 5 лет. После 5 лет степень детской смертности уже не столь высока. Однако в то время от разного рода предотвратимых болезней ежедневно умирало порядка 40 тысяч детей. Так вот, моя жена помогала молодым мамам обеспечить своим детям необходимые для жизни условия. Она объясняла, как их правильно кормить, как лечить, скажем, диарею или другие подобные состояния, а также давала консультации по экономическим вопросам. Например, рассказывала о возможностях заработка для молодых мам. Большинство из них были матерями-одиночками или вдовами погибших на войне мужей. То есть заботиться о своих детях им приходилось в одиночку. Затем Бог призвал нас вернуться в США, где мы последние 40 лет и занимаемся преподаванием педагогики и межкультурной коммуникации, наряду с такими проектами, как этот. Если у вас есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Но в общем и в целом вы с нами теперь знакомы. В настоящее время мы активно занимаемся обучением в разных странах мира. Давайте начнем изучение межкультурной коммуникации с изучения некоторых наглядных пособий. Это схема. Иногда материал усваивается легче, если его объяснение подкреплено наглядно, если он представлен в рисунках и схемах. Итак, это пересечение культурных границ. Люди формируются под влиянием той культуры, в которой они выросли. Если культура придала вам квадратную форму, то вы будете квадратом, а если круглую — кругом. Мы потомки своих родителей, носители своей культуры и в целом продукты того окружения, в котором воспитывались, что вполне естественно. При этом мы думаем, что другие люди такие же. Ведь мы же такие, и над этим даже не задумываемся. Это происходит само собой. При пересечении границы и попадании в иной культурный контекст, свой собственный культурный багаж вы берете с собой. Неудивительно, если вы при этом ощутите себя кубиком, втиснутым в круглое отверстие. Так вот, выходя за рамки своей культуры и вторгаясь в область иной культуры, мы не меняемся. Мы остаемся собой. Вы спускаетесь с трапа самолета или корабля, выходите из автобуса или машины, и при этом это все те же вы. Итак, мы остаемся квадратами в новой для нас круглой культуре. Следующий вопрос. Что происходит дальше? Давайте обратимся к другой части схемы. Возможность адаптироваться и вписаться в новый контекст есть. Приспособиться к новой культуре можно, как можно эффективно пройти переходный этап и постепенно воспринять особенности нового культурного окружения и его представителей, ваших коллег. Результатом станет более плодотворное сотрудничество и более высокая продуктивность в рамках международного рабочего проекта. В течение долгого времени мы с Мириэл консультировали международные корпорации и начинали всегда именно с этого. Большая часть представителей бизнеса полагают, что если их сотрудники, скажем, General Electric, General Motors, Oil Petroleum, Shell, British Petroleum, неважно. Так вот, если их сотрудники отправятся в заграничную командировку, люди в этой стране будут такими же, как они, за тем лишь исключением, что они будут иначе одеваться, иначе питаться и говорить на другом языке. Во всем же остальном принципиальных отличий не будет. Вот с таким пониманием они отправляются, и вскоре с изумлением обнаруживают, что это совсем не так. Жители другой страны мыслят иначе, иначе подходят к принятию решений, иначе воспринимают и решают проблемы, иначе распоряжаются временем. Словом, все делают иначе. Что еще крайне важно понимать? Многие из нас, сталкиваясь с подобными различиями, приходят к такому выводу, что если не так, как у нас, значит, скорее всего, неправильно, или как минимум хуже. Посему давайте мы научим вас, как надо. Ведь вы же хотите стать лучше, правда? Если вы последуете нашему примеру, то станете лучше и правильнее. Например, сегодня утром Виталий предположил, что на небесах в вечности все будут говорить по-русски. Это язык, избранный Богом. Именно на нем говорят ангелы. Наш язык самый лучший, так наверняка думают все люди. Русский язык вечности, ведь чтобы выучить его, нужна целая вечность, шутили мы. Итак, людям свойственно думать, что у них все лучше. В английском языке такое явление называется этноцентризмом. Эгоцентризм — это отношение личностного превосходства, тогда как этноцентризм — представление о превосходстве своей этнической группы. Мы лучше всех, поэтому все должны стараться подражать нам. Вот такая ситуация складывается по мере дальнейшего изучения нашей схемы. Этот человек — в чужой культуре ведет себя так, исключительно эгоцентрично и этноцентрично. Мое всегда лучшее. Меняться не нужно и не должно. Зачем? Ведь эталон — это именно я. Логично, правда? Однако есть и те, кто лучшими себя не считают. У меня так, а у других иначе. Нам, моим соотечественникам, и мне лично это подходит, нам это нравится, у нас нормальное общение, у нас есть взаимопонимание и так далее. Но в чужом монастыре, как говорится, свои уставы. Они ничуть не хуже наших. Этим людям нравится их культура, они гордятся ею. Им нравится ощущать себя частью этой культуры. Значит, стоит присмотреться и что-то из этого усвоить. Стоит несколько измениться. Итак, этот человек предпринимает иной подход. И посмотрите, как он постепенно меняется. Желтый цвет приобретает оранжевый оттенок в результате смешения с красным. Стираются некоторые грани. Все еще больше красного. еще меньше грани, и вскоре этот человек становится почти красным и почти круглым. Происходит корректировка, приспосабливание. Кто-то, возможно, спросит, почему голова у этого человека полностью не стала круглой? Потому что полностью искоренить в себе родную культуру невозможно. Воспринять новую культуру стопроцентно нельзя. Определенная часть вашего собственного культурного багажа останется с вами в виде каких-то ценностей, способов поведения и традиций, которые вы хотите сохранить. И это нормально. Ведь они определяют вашу идентичность. Это ваше наследие, отказываться от которого не стоит. А теперь у меня к вам вопрос, и даже не один. Так что приготовьтесь. Этого человека в нем самом все вполне устраивает. Меняться он не желает, потому что не считает, что ему следует что-либо менять. Как круглые люди в круглой культуре истолкуют такое отношение? Что они скажут? Что они подумают об этом человеке?
Скорее всего, они сочтут его высокомерным. Им, наверное, покажется, что это у него что-то не так. И культура у него какая-то не такая, неправильная. Понятно, что по нему будут судить обо всей стране, которую он представляет. И, как знать, дело может даже дойти и до межнационального конфликта. Я слышал, что некоторые войны именно с этого и начинались.
Хорошо. Еще наблюдение? Ольга.
Мне кажется, что его могут счесть невоспитанным. Подумать, что он просто не умеет себя вести.
Так, кто-нибудь еще хочет прокомментировать? Допускаете ли вы здесь возможность формирования приятельских отношений? Не думаю. Поскольку представители другой культуры увидят в нем человека надменного, высокомерного, считающего себя лучше всех остальных. Так что дружба здесь завяжется вряд ли, если, конечно, он не изменит свое отношение. А так нет. Или какие-то поверхностные отношения. Совершенно верно. Задушевных друзей из них не получится. Нет. Как, с вашей точки зрения, межкультурную дружбу представляет себе желтый, квадратноголовый человек? Наши приятельские отношения, думает он, будут подразумевать, что... Что? Как вы считаете? На каких условиях квадратноголовый согласен дружить? При условии, что круглоголовый изменится. Но дружбой в подлинном смысле слова назвать это будет нельзя. Это будет не более чем знакомство. И все. Если эти люди бизнес-партнеры, то их отношения останутся формальными, а общение деловым. Итак, желтые мысли так. Если вы, красные, хотите со мной дружить, станьте такими, как я. Говорите на моем языке и в моей манере. В противном случае мы будем общаться только по мере необходимости. Выполним намеченные планы и разойдемся. Но для глубокой истинной дружбы у нас оснований нет. Прочные, длительные, по-настоящему товарищеские отношения нам строить не на чем. Вот такая довольно категоричная исходная посылка. Представители принимающей культуры, в свою очередь, мыслят так. «Пришел в наш монастырь, принимай наш устав. Пусть не целиком, но хотя бы отчасти». Так, когда в Южную Африку приезжали туристы, они замечали, что жители ЮАР произносят слово «помидор» как «tomato», а не «tomato», как американцы. Отдельные американцы и европейцы подстраиваться не желали. Они продолжали говорить «tomato». Неужели, недоумевал я, вы не хотите приспособиться даже в такой мелочи? Но нет, сохранить свою квадратную форму в круглой культуре они стремились во что бы то ни стало. В такой ситуации добиться доверия даже в деловых отношениях будет трудно. Да и миссионерам при подобном дефиците доверия вряд ли удастся плодотворно выполнять свое христианское служение. Ведь такое поведение препятствует продуктивному общению, не позволяет добиться сколь-нибудь глубоких и значимых отношений. А теперь давайте рассмотрим другой вариант. Как воспримут представители принимающей круглой культуры попытки гостя измениться, нивелировать свои грани, культурно адаптироваться? Как они к этому отнесутся? Как тогда красные отнесутся к желтым? Игорь.
Мне кажется, они воспримут его так. Этот человек уважает нашу культуру, уважает нас, он хочет и может меняться, и, наверное, с ним удастся подружиться.
Да, очень хорошо. Итак, принимающая культура чувствует уважение к себе. Появляется возможность для формирования дружеских взаимоотношений, прочных и продолжительных. Что бы вы еще отметили? Что еще представители принимающей культуры подумают о таком госте? Попробуйте провести сравнение с противоположной ситуацией, в описании которой звучали эпитеты «надменный», «высокомерный». Что можно было бы сказать об иностранце, который желает меняться и на самом деле меняется? Поскольку такого человека воспримут как человека с гибким мышлением, да, того, кто готов принять какие-то ценности иной культуры. А это значит, что с ним вполне можно иметь дело, и не только на уровне деловых отношений, но и на уровне личных отношений. Ведь, по крайней мере, понимаете, основой для продуктивного общения служит взаимопонимание. Так вот, представители принимающей культуры истолкуют попытки этого человека как стремление к достижению взаимопонимания. А когда кто-то пытается тебя понять, тогда, возможно, все. И дружба, и приятельство, и задушевные разговоры, и тому подобное.
Мне также думается, что этот человек еще и достаточно умен, чтобы это понимать.
Удивительно, вы не находите, что когда кто-то готов меняться, чтобы лучше тебя понять, ты тут же проникаешься к этому человеку искренней симпатией. Он сразу становится умным, проницательным, приятным в общении и, в принципе, всецело приятным человеком. Простым и скромным, а значит, способным и в дальнейшем проявлять гибкость в мышлении и поведении. То есть мы склонны приписывать положительные качества и наделять положительными чертами тех, кто готов учиться, кто не считает себя лучше всех. Это очень важная мысль. Еще наблюдение, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу. Да.
Я думаю, отношения будут развиваться естественно, и вскоре круглоголовые, так сказать, и вовсе перестанут замечать, что некогда у этого человека голова была квадратной. То есть адаптация будет проходить плавно. Например, у нас в церкви есть человек другой национальности. Так вот я, если честно, уже практически не замечаю, что у него, допустим, иной разрез глаз. За долгое время культурные различия здесь просто нивелировались.
В конце концов, этот человек перестает восприниматься как иностранец и становится одним из нас. Он с нами, среди нас, и мы считаем его своим. Он один из нас, он — это мы. Когда все так и происходит, это просто чудесно. А как у себя в стране вы определяете, что процесс культурной адаптации завершился? Что представители принимающей культуры уже не замечают различий ни на уровне мышления, ни физических, ни, скажем, языковых. Иностранец приобретает статус своего. Чего еще вы, русские, ожидаете от иностранцев, которые приезжают и живут среди вас? Что указывает на то, что они настроены на культурную адаптацию, а не противятся ей?
Примечательно, что иностранцы даже начинают одеваться так же, как и местные жители.
Наверное, эти перемены даются легче всего. Достаточно купить новую рубашку или новые брюки, платье или блузку.
Вот один забавный пример на эту тему. У меня есть друг, который служил миссионером в Москве. В то время зимой почти все русские носили высокие норковые шапки. Так вот он себе такую же купил. Пришел, показал мне, спрашивает, как тебе? Я говорю, так все отлично, только это женское. Видимо, в своей адаптации он еще не достиг того уровня, когда смог бы отличить мужскую шапку от женской. Ну, тем не менее, он старался. потратил деньги, купил головной убор, как у всех. Так что стараются подражать в одежде, поведении, скажем, приветствуют тебя так же, как и остальные и так далее. Вот примерно так. Возможно, поначалу говорят с акцентом, но все же. Все это довольно-таки интересно.
С точки зрения русских, а вам, возможно, доводилось общаться с такими людьми, что можно сказать о них? То есть о тех, кто всячески противостоит культурной адаптации, кто отказывается в чем-либо меняться? Какие черты, какое поведение отличает их?
Люди, которые не желают адаптироваться, стараются создавать свои общины, жить обособленно среди своих же представителей той же культуры.
Да, и в определенной степени это естественно. Нам всем нравится находиться в обществе тех, с кем мы говорим на одном языке, кто нас понимает. Здесь у нас может быть американец с восточного побережья, здесь с западного, но встретятся они в Москве, и все, лучшие друзья. Оба говорят на английском, оба знают Америку и так далее. Но когда положение дел не меняется спустя 2-3 месяца, это уже тревожный симптом. Так что правильно. Обособление — один из признаков. Что еще отличает тех, кто предпочитает сохранять привычные культурные рамки?
Возможно, они продолжают отмечать свои национальные события и праздники, игнорируя праздники, принимающие культуры.
Нередко в такие дни иностранцы испытывают ностальгию. Это сильное и теплое чувство. Допустим, сегодня день рождения нашей страны, или Рождество, или какой-то другой праздник. Это время, когда дома за общим столом собирается вся семья, когда мы общаемся, веселимся. Да, мы разные, но сегодня это не в счет. Все довольны и счастливы. На столе всякие яства, и целый день мы едим, пьем и развлекаемся. Итак, праздничные дни у нас, как правило, ассоциируются с семьей и теплыми чувствами. Вот почему мы продолжаем их отмечать. Однако, если вы хотите разобраться в другой культуре или культурном багаже отдельного человека, обратите внимание на национальные праздники, которые, по словам антропологов, выражают душу народа. Так, в Мексике в праздничные дни улицы городов преображаются, люди танцуют, повсюду звучит музыка, и это не столько семейные праздники, сколько общенародные торжества с массовыми народными гуляниями. Однако, если отнестись к этому так, пусть празднуют это их праздник, а не наш, мы же останемся дома и займемся привычными делами, то можно упустить прекрасную возможность заглянуть в сердца людей, открыть для себя их ценности, посмотреть, как они выражают свою радость, в каких формах, и чем все это отличается от нашей родной культуры. Вот в такие моменты и начинаешь понимать те или иные стороны другой культуры. Итак, особые события и торжества, праздники и наши к ним отношения, игнорирование или познавательный интерес и участие. Одним из признаков культурного шока, о котором написано очень много, так вот, одним из признаков культурного шока является желание отгородиться от инокультурного мира, замкнуться в привычном культурном контексте, ограничиться общением с представителями своей культуры. Иначе говоря, я выхожу из дома, иду и делаю то, что от меня требуется, но чувствую себя при этом крайне неловко. Как только все дела сделаны, я немедленно спешу вернуться в свой привычный мир, где мне хорошо и спокойно, где можно расслабиться, где мне так приятно. Говорить о том, что культурная адаптация имеет место, можно лишь в том случае, если вы, как американец, если брать в качестве принимающей вашу культуру, в обществе русских чувствует себя так же ненапряженно, как и в обществе американцев. Вспоминаю, когда подобный адаптационный процесс проходил у меня в Южной Африке, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что здесь мне так хорошо и комфортно, что хочется побыть здесь подольше. Это место мне нравится. Здесь все прекрасно и уютно. Мне хорошо. Здесь мои друзья. И тогда я подумал, Как здорово! Ведь именно этого я и хотел. К нам в гости стали приходить люди, просто так, без приглашения, как настоящие друзья, без предупреждения, когда кто-то просто появляется на пороге, потому что захотел вас увидеть. Вы приглашаете гостя пройти и с удовольствием с ним общаетесь. При этом и сами вы время от времени поступаете так же.
Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
И вот каковы признаки успешной адаптации. Мы продолжаем пошагово рассматривать этот процесс. Далее я передам слово своей супруге Мириэл. Есть ли у вас вопросы, прежде чем мы продолжим нашу тему? Или комментарии?
Вы сказали, что существуют двуязычные люди, билингвы. А есть ли такое понятие, как бикультурный человек? То есть тот, кто был бы квадратным и круглым одновременно, так как рос и формировался в разных культурах? Или же это совершенно невозможно? Как вы думаете?
Полагаю, это возможно. Мне кажется, что бикультурными можно назвать большинство детей, которые выросли в других странах. Такого человека именуют человеком третьей культуры. Дитя третьей культуры, ТДК. Этим термином таких детей обозначают США. Слово «синоним» — «бикультурный». Эти термины взаимозаменяемы. Как правило, дети третьей культуры — билингвы. Их мышление формируется под влиянием обеих культур. Равным образом они воспринимают и ценности этих культур. Попадая в одну культуру, они мыслят, говорят и ведут себя сообразно этой культуре, оказываясь в другой, сообразно другой. Проблема в том, что большинство из них не знает, что считать домом. Если спросить у них, где твой дом, они ответят: «Не знаю». Когда я здесь, мой дом здесь, когда я там, мой дом там. Дети военных, которые, возможно, жили в 5 разных странах, и выучили несколько языков, сталкиваются с разными проблемами, вплоть до самоидентификации. Осознать личностную идентичность, ответить на вопрос «Кто я?» им далеко не просто. Меня характеризует и это, и то. Поэтому чаще всего эти личности полиидентичны. Это некая смесь разных идентичностей. Их комбинация. Понятие «дом» для таких людей трудно определяемо, так как одного дома у них нет. Должен также заметить, в ответ на ваш вопрос, за который вам, Саша, спасибо, давайте посмотрим, что еще происходит на этой схеме. Допустим, процесс адаптации прошел успешно, вы неплохо освоились в принимающей культуре, но теперь вынуждены вернуться домой. Что теперь? Скажите, какие вопросы в связи с этим встают?
Помню, на своем курсе доктор Пол Хиберт рассказывал нам, что после возвращения из чужой страны ребенок миссионеров сказал: «Просто относитесь к своим, как к еще одному племени».
Так и есть, потому что посмотрите, что вы сейчас собой представляете. Вы во многом восприняли новую круглую культуру, сохранив, однако, некоторые прежние грани, свои исторические и этнические корни. Однако теперь вы фактически оказались в новой для себя культуре. Хотя многие в такой ситуации думают, что возвращаются домой. Если вы, конечно, не ребенок миссионеров, который, по сути, будет круглым, гораздо более круглым. Итак, если вы миссионер, сочетающий в себе квадрат и круг, и возвращаетесь в квадратную культуру, вам кажется: «Ну вот, наконец-то я дома. Как здорово! Теперь все вокруг будет знакомым и родным». Но так ли это?
Как правило, нет. У меня в жизни был похожий опыт. Несколько лет назад я прожил в другой стране, потом вернулся с мыслью: «Вот мой дом, это мои люди, моя церковь, я был в ней пастором». Однако для того, чтобы понять то информационное поле, в котором на тот момент жили люди в России, у меня ушло порядка 8 месяцев. Я наблюдал, что вызывает у них улыбку, смех, слезы, что изменилось за те 4 года, пока меня не было. То есть вполне возможно, что неожиданно для меня какие-то мои слова и реплики будут звучать смешно, даже для тех людей, которых я, казалось бы, хорошо знаю, с кем дружил несколько лет назад. Получается, что мне приходится заново их узнавать. Несколько лет отсутствия оборачиваются 8 месяцами наверстывания упущенного в плане понимания мышления и жизни людей.
Совершенно верно. Вам кажется, что вы прекрасно впишетесь в родной культурный контекст, что за время вашего отсутствия он абсолютно не изменился. Но это не так. Все стало другим, и вы оказываетесь аутсайдером. Может быть, не совсем, но в своей же стране вы теперь иностранец. Такой культурный шок называется обратным. Это шок, который человек испытывает по возвращении в родную культуру после долгого отсутствия. Наблюдается он у тех, кто смог успешно адаптироваться в чужой стране. В противном случае возвращение домой пройдет без обратного культурного шока. Игорь.
В связи с этим вспоминается поговорка: «Нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Прежней воды уже нет». Для меня этот процесс был довольно болезненным, поскольку таких перемен я не ожидал. Я был к ним не готов. Я, конечно, читал об этом, но в реальности это было похоже на удар в спину. Вот так, неожиданно.
Ты в замешательстве. Это сложно. Ты ожидаешь, что люди с радостью примут тебя, друзья будут счастливы, что ты наконец вернулся, будут расспрашивать, как тебе жилось, чем ты занимался все это время. И вдруг в церкви тебе дают 3 минуты на весь рассказ о жизни за границей. Стоп, подождите, думаешь ты. Всего-то? Да, психологическое возвращение оказывается делом непростым. Однако этим людям невдомек, какой опыт вы получили, насколько обогатились. Теперь вы носитель не одной, а 2 культур. Для большинства из нас это приобретение, шаг вперед в обретении личностной целостности. Вы стали лучше понимать Божий мир, то, что Бог даровал народам, живущим на земле. Стало ясно, что некогда мы смотрели на мир довольно узко. Но знакомство с новой культурой расширило наши горизонты. Чем больше открываешь для себя мир, тем отчетливее понимаешь, что Бог сотворил прекрасных людей, неповторимых в своем разнообразии, если, конечно, уметь их понимать, принимать и вместе развиваться в этом чудесном Божьем мире. Еще наблюдения, мысли, комментарии. Ну что ж. Хорошо. Тогда на этом мы закончим, и после перерыва перейдем к следующему вопросу.